пройдет время, и мы готовимся к тому, чтобы еще раз молиться и принести Господу наши решения и наши выборы, то, что, может быть, сегодня Дух Святой положил каждому из нас. Я надеюсь, мы все понимали, несмотря на то, такой активный перевод, на такую активную программу, я думаю, что обогащались, потому что я как бы могу по себе судить, что я обогащался и переживал благословения, видя, слыша и участвуя в этом деле. И поэтому сегодня слово такое я подобрал и подготовил уже сокращенно в связи с этим. Оно уже звучало несколько дней назад, вот в пятницу, когда у нас было такое неочередное собрание, потому что вот были гости, пророческие сосуды из Украины, и там эта притча звучала. Я хочу из нее только взять несколько мыслей и порассуждать о добром и верном рабе. Евангелие от Матфея, 25 глава. Добрый и верный раб. Итак, бодрствуйте, я буду читать с 13 стиха, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который отправился в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел других 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2 таланта. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес других 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также, получивший 2 таланта, и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Конечно, сегодня мы все являемся рабами, все что-то получили. Кто-то больше, кто-то меньше, каждый получил по той силе, которая была у нас обнаружена на тот момент, когда пришло время вот посланничества. Все мы миссионеры, все мы странники, пришельцы на этой земле. И знаем, что наше жительство не здесь. Хорошо, если мы это знаем. Хорошо, если мы обновляем это знание, потому что наша суетная жизнь заставляет нас поверить, что здесь мы дома, а на небе, ну, может быть, получится попасть в гости, а может быть и нет. Но Христос говорил напротив. И поэтому, по крайней мере, 1 талант каждый из нас имеет. Что это за 1 талант? И можно так сказать, таких 3 конкретных дела, которые как 1 талант, как 1 талант, как обязательный талант получил самый слабый служитель, самый слабый раб Господина. Первое, что это можно сказать, это молитва. Молиться за тех, кто идет, проповедует, страдает за Евангелие. Молиться так, что это можно назвать как работа или как служение, как занятие. Мы все молимся и утром, и вечером, и перед едой. Но можете представить, когда у нас есть какая-то нужда, мы молимся по-другому. Я помню, когда в 23 года я понял, что мне надо жениться, я услышал от брата Федора Байера из Каунаса, пастора, что чтобы жениться, надо вначале об этом помолиться. Он сказал, что я 2 года молился и женился. Я прикинул, мне уже 23, через 2 года 25, время начинать. Вот. И начал молиться. Что значит начал молиться? Я в каждую свою молитву включил такой пункт. Господи, у меня есть этот вопрос. Господи, мне надо построить семью. Я знаю, насколько это важно. Я не могу сделать это сам. Помоги, благослови. И так утром, и так в обед, или и так вечером. И на работе у меня была такая привычка. Приучил себя, работал на 13 этаже на радиокомпонентах заводе. Там было 14 этажей, и я во время обеда выходил на 14 этаж, на крышу, и там ходил, и молился, и эта молитва была у меня. И мне не пришлось молиться 2 года, оказалось, что только 2 месяца пришлось помолиться. И Господь уже сделал что-то. Но я знаю, я имел нужду, и поэтому вот это первый, можно сказать, элемент одного таланта. Нужда. Регулярно, конкретно, постоянно. И апостол Павел об этом пишет, 2 Фессалоникийцам 3:1. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас». Второй элемент этого первого таланта – это финансовая поддержка, финансирование, пожертвование, поддержка миссионерской работы. Это тоже регулярная, целенаправленная. И когда Господь спросит у тебя, что ты делаешь? Куда ты направляешь финансы свои? И в этом случае мы как-то не сможем, может быть, сказать, что ну, я десятины приношу регулярно, верно, я участвую в пожертвованиях, но Господь еще что-то хотел бы услышать. И Он, если Он увидит, что я вот каждый месяц там 5 литров или там 25 литров отдаю на миссионерское служение, там, может быть, в Непале, как мы слышали, может быть, в тюремном служении, может быть, в больничном и любом другом служении, или того конкретного миссионера поддерживаю, это уже твое, как поручение. Господин тебе сказал, вот это делай, и ты начал это делать. И третий элемент – это наша ежедневная христианская благочестивая жизнь. Иисус говорит, «Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного». Так досветит. И каждый день на работе и в школе, в семье и на улице люди видят вашу жизнь, и это свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Аллилуйя. Итак, вот это, можно сказать, самое минимальное, самое начальное, самое обязательное, этот один талант, который Господь каждому из нас дал. Но не об этом я хотел больше говорить сегодня, а хотел говорить о том, что я задался мыслью, почему из этих 3 рабов только один закопал талант, тот, кому был дан один талант. Почему Иисус не сказал, что Он кому-то дал 5 талантов, и Он пошел, все эти 5 талантов закопал, а вот этот с одним принес еще один. Я понял, что как у Иисуса нету каких-то просто таких пустых каких-то сравнений, и в этом есть значение. Отмечено, что Иисус раздавал и каждому дал по-разному. И сказано, что каждому по его силе. Значит, люди имеют разную силу. И что такое иметь силу? Как это взвешивал господин? Но он прекрасно знал, что вот этому надо дать 5, а этому надо дать только 1. И это не было когда-то сделано. Пришел момент, когда он позвал и начал распределять. Значит, до этого эти люди, эти рабы служили, они что-то делали в доме господина. Как-то проходило это время. И в тот момент, когда пришло раздаяние, каждый оказался в определенном своем состоянии. И один оказался сильным, а другой оказался слабый. Но одно утешительно то, что таланты Бог всем дает, и сильным, и слабым. Но встает вопрос, и вызов стоит. Слабые, очевидно, чаще закапывают. Этот закопал, слабый. И даже можно больше сказать, что поэтому он и закопал, что он оказался слабым. И вопрос, а в чем его слабость проявилась? Почему? И господин не посмел дать ему 2, а дал только 1, и тот оказался напрасно. И, конечно, это много говорит нам и дает для нас серьезный вызов, чтобы нам быть сильными. И можно сказать, что такое быть сильным, духовным, сильным человеком? И кто им может быть? И конечно, я думаю, что многие места Писания подтверждают это, что это тот человек, это который, Павел о нем говорит, ревнуйте о дарах духовных. Человек, ревнующий о дарах. Следующее, человек, исполненный Духа Святого. Это человек молитвы. Этот человек труда, это человек ответственности. Он всегда наполнен Духом Святым, он любит и знает Священное Писание. Но сегодня тема не о слабом, а о хорошем рабе. Интересно то, что о добром и верном рабе практически ничего не сказано. Кто он и почему он таким был? Больше сказано вот об этом, третьем. И вот проанализировав характеристики третьего, этого слабого, раба, который подвел своего господина, и в конце, в результате он был выброшен вон, там, где плач и скрежет зубов. Этот единственный человек, который не услышал этого сладкого слова, которое так хочется каждому из нас услышать. Хорошо. Вы хотите слышать, когда вы поделились словом, когда вы спели псалом, когда вы провели какое-то служение, когда вы покормили голодного, когда вы посетили больного, и когда человек вам скажет, о, как хорошо, что ты пришел, о, как хорошо ты сделал. Это, может быть, кто-то этого ищет, и кому-то это сладко, но в любом случае это приятно слышать. Даже если это нас где-то может нам повредить. Но услышать это от Господина, когда Иисус на твое дело скажет «хорошо», нет большего счастья. И Он скажет это тому, кто получил 2 и принес всего 4, а не 10, как тот первый. 4 всего, в 2 раза меньше. Иисус ему скажет, хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина своего. То, что ты сделал, это, конечно, так мало. Даже меньше, чем у того, кто принес 10. А есть кто-то принес 20. Но это мне не важно. Важно, что то, что я тебе дал, в этом ты проявил верность, послушание и принес плод. Войди в радость Господина своего. Это так желанно для нас. Ради этого мы живем. Ради такой оценки мы трудимся и жертвуем. Но вот этот третий, его качество мы давайте обнаружим. И посмотрев на это, как нельзя, стали жить так, как нужно жить. Что этого третьего раба сделало ненужным, негодным. Как сказал Господин, выбросьте этого негодного. Негодного. Из уст услышать самого Бога раз навсегда такую оценку. Выбросьте этого негодного. Страшно. Но в чем он привел себя, сам себя привел в эту негодность? И первое, это маловерие. Его нельзя, этого первого, то есть этого третьего раба, нельзя упрекнуть в том, что он был неаккуратный, не был расточительным. Он был маловерным. Получив свой талант, он, так можно сказать, его мышление было, предположим, всего лишь один. И что мне с ним сделать? Пустить в оборот, сделать что-то, купить, продать, пустить в оборот очень рискованно. Потому что если я потеряю этот один, у меня ничего не останется. Как мне лучше прийти к господину моему? Или хотя бы с одним его талантом, или ни с чем? Нет, лучше я не буду рисковать. Лучше я принесу и возвращу ему, чтобы хотя бы меня не упрекнули в воровстве или в расточительстве. А вот это я верну честно. И он аккуратненько в платочек это завернул, аккуратненько нашел самое безопасное место и закопал там. И успокоился. Маловерные. А если спросить, а что было бы, если бы так было на самом деле, если он этот свой единственный талант пустил в оборот и прогорел бы в своем деле? Поверьте, что немало бизнесменов, получающих какой-то толчок, банкротится и теряет все. И нет ни прибыли, ни того, что вложили, осталось еще в долгах. И в духовном смысле тоже так может быть, дорогие. И, конечно, это нежелательно. Но этот, вот даже вот такую ситуацию Господин рассматривает более благоприятной. Как апостол Павел об этом пишет в послании Коринфянам, в первом послании 3:15. «А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня». Итак, дорогие, иногда мы вот боимся что-то сделать, боимся что-то взять, ответственность какую-то. Вера – это всегда риск. Вера – это всегда упование на кого-то другого. И, конечно, прежде всего на кого? На Господа. Не на себя, не на свои познания, таланты, опыт. Господь, Ты мне дал. Если Ты мне дал это, Ты мне и поможешь принести в этом плод. Вера. Маловерие – это страшная вещь, дорогие. Это не безопасная вещь. Это не безобидная вещь. Маловерие – это страшная вещь, дорогие. Второе, в чем был недостаток этого, он не знал своего хозяина. Послушайте в его слова. «Господин мой, я знал тебя, я знаю тебя». Очень часто подтверждаются эти слова апостола Павла. Кто говорит, что я знаю что-то, тот еще ничего не знает. Никто так не говорил, кроме этого. Он больше всех знал, а знал, оказывается, ничего. Я знаю тебя. И что он знал о господине своем? Что ты человек жестокий. Откуда? Что такое? Где он увидел это? Он так сам к такому заключению пришел. Почему? Потому что он увидел, как строго и скрупулезно его господин относится к самым мелочам, к маленьким приобретениям и маленьким потерям. И в тот момент, наверное, он был в таких ситуациях, когда он видел, как взрывается этот господин его, когда какая-то потеря ему грозит. И как он стремительно стремится к цели, когда какое-то приобретение грозит. И, может быть, со стороны это казалось жестокостью. Что такое жестокость? Это безмерная строгость. Это чрезмерная строгость. Ну, скажите, если вы, допустим, стоите на пешеходном переходе, лицом, допустим, к дороге, и перешли дорогу, и тут вам навстречу бежит мужчина какой-то, просталкивает толпу, вас ударил, кровь с носа, и вы только хотели что-то сказать, смотрите, а он выскочил на проезжую часть и выхватывает из-под колеса ребенка. Жестокий человек. Вам нос разбил и не извинился даже. Но никто не скажет, что ты жестокий человек. Это скажет, что очень добрый человек. Потому что он не посмотрел на какие-то мелкие неудобства. Ну, мой нос или какая-то вспышка раздражения внутри тебя. Он видел душу, которая под колесами, жизнь, которая должна сейчас погибнуть. И что может сравниться с этой жизнью? И он бросается. Вот это он видел в Господине. Но для него это показалось жестокостью. А для Господина это было, он это назвал любовью. Не знал он Господина своего. Апостол Павел когда-то говорил некоторым: к стыду вашему скажу, что некоторые из вас не знают Бога. И время прошло, может быть, и много знаем, и читали, и проповедовали. А вот в наших очах иногда образ нашего Господина выступает в неверном свете. А на самом деле, вот эта жестокость, на его взгляд, была великой любовью. Но не к нему, может быть, а к другому. За мой счет, может быть, за счет моих каких-то переживаний, неудобств и страданий моих даже. Но Господь достигал через это большей цели. И нам иногда тоже, дорогие служители, кажется, что как-то жизнь к нам жестока. И на самом деле много страданий, много нужды, много страха, много переживаний. И кажется, это неадекватно к тому, что мы делаем. Но Он знает, что Он делает, дорогие. Как на том перекрестке, может быть, бывает, так Он поступает. Следующее, в чем это было недостаток этого третьего слуги? Это лукавство. Он сделал виноватым в своей проблеме господина. Ты такой. Я тебя знаю таким. И поэтому я поступил так. Ты виноват в этом. Лукавство. Господь хочет честности. Нам легко оправдывать себя. Нам так хочется часто выкрутиться. Это от самого Адама идет такая привычка свою вину на чужого, на другого свалить. Это жена, это муж, это пастор, это этот служитель. Дорогие, первый и второй раб так никогда бы не сказали. Так говорит слабый человек. Сильный человек, духовный человек, благословенный человек, помазанный служитель. Он всегда смотрит на себя. Да, кто-то приткнулся, да, кто-то соблазнил, да, кто-то ударил. Но почитайте Коринфянам, почитайте свидетельство Павла. На кого он обижался? Кого он где-то злословил? Кто ему помешал? Никто. Он делал Божье дело, страдал, терпел, благословлял, жертвовал и умер в своем служении достойном. До сегодняшнего дня примером для нас. Лукавство, дорогие, не поможет нам. Лукавство погубит нас. Даже если где-то мы запутали, даже если где-то отошли и проявили какое-то непослушание и предали, может быть, где-то Господа. Господь готов все это понять. Только признай это. Только скажи честно. Будь честен к себе и будь честен другим. И последнее качество этого третьего – это ленивый. В притчах сказано о характеристике ленивого. Ленивец говорит: лев на дороге, лев на площадях. Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец в постели своей. Еще одно высказывание, которое не хотел бы пропустить, очень интересно, тоже из притч 22. «Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно». Вот леность дает человеку очень много мудрости. Очень. Больше в 7 раз, чем у других людей. Вот на все трудности, на все проблемы у него есть ответ, очень обоснованный, очень честный, на его взгляд. Зачем идти лев на улице, а вдруг попадусь? Итак, ленность. И сам господин сказал этому: лукавый и ленивый раб. Лукавый и ленивый раб. Может быть, даже, если так честно сказать, это было и главным корнем, самым-самым глубоким корнем, самым началом проблем вот этого третьего раба, который оказался негодным. Ленность. От ленности обвиснет потолок, протечет крыша. Немножко посидишь, немного полежишь, немного сложив руки посидишь, и придет, как прохожий, бедность твоя. И нужда твоя, как человек вооруженный. Ленность. Нам когда-то было, и через приезжих гостей откровение такое, что в церкви как бы есть ленность. Ленность свойственна людям пресыщенным, обогащенным, всем довольными, ну, в нехорошем смысле слова, которым ничего больше не надо. У них все есть. И в духовном, может быть, и в материальном, и в прочем, и в прочем. Ленность. Да сохранит нас Господь. Выбросим этот мешок. Забудем об этом. Обратимся в посте. Наступим на эту ленность. Потому что плоть наша, она от своей природы ленивая. Куда ехать, когда зима? Куда ехать, что делать, когда дождь? Но человек об этом и не думает. Человек, распивший свою ленность вместе с другими страстями и похотями, он не смотрит на ветер, а сеет, и не на дождь, а жнет. И он получает, потому что за этим стоит Господь и помогает, и благословляет. Итак, посмотрим на этот негативный образ третьего раба. Давайте перенесем противоположные качества на того, кто оказался верным и кто услышал эту хорошую оценку. Хорошо, добрый и верный раб. Это первое, это человек веры. Не маловерный, а верующий. Человек сильной веры, потому что молится, потому что исполнен Духа Святого, потому что любит и знает Священное Писание. Второе, это человек, который знает Господа. Третье, это человек, который любит погибающих грешников. Четвертое – это честный к самому себе и к другим. И пятое – это неленивый. Неленивый человек. Могущий взять, могущий припоясаться и сказать: во имя Иисуса Христа, лень, отойди от меня. Во имя Иисуса Христа, болезнь, отойди от меня. Страх, отойди от меня. Господь посылает меня. Я иду, и Господь будет со мною. Я хочу быть послушен Ему. Аллилуйя. Возьмем это в сердце свое и в молитве принесем Господу. Я хотел призвать вас, давайте поднимемся и придем к Господу в молитве. Какую-то долю секунды подумаем, посмотрим на себя. Как у меня с верой? Верующий я или маловерный? Исполненный я Духа Святого христианин? Или я теплый христианин? Как, насколько я знаю Господа? Правильный ли образ в моем сердце начертан? Или он в глазах моих жестокий, меня не любит, обо мне не заботится, не замечает, наказывает, только боль приносит в мою жизнь? Он жестокий. Если это так, надо покаяться. Как насчет любви? Готовы ли мы растолкать толпу, отбросить все второстепенные неудобства и спасти жизнь? Любим ли мы, как Господь любит? А как насчет честности? Честен ли я сам с собой? Сколько у меня масок, сколько у меня лиц, сколько у меня форм. А Господь видит одну, самую последнюю, истинную. а все остальное лицемерие. Честен ли я? А как насчет ленности и посвященности, жертвенности? Господь видит это все. Я думаю, что в каждом из этих пунктов нам нужно искать себя, нужно каяться, нужно сказать: Господи, верую, но помоги моему неверию. Господи, знаю Тебя, но так далек еще от познания Твоего. Господи, люблю Тебя и народ, но умножи мою любовь. Господи, хочу быть честным, но не всегда получается. Господи, хочу быть посвященным, но так много еще лени и оправданий, и объяснений, которые в очах Твоих звучат очень нелепо. Кто хотел бы, чтобы помолились за вас? Церковь, народ, чтобы Господь помог вам, может быть, быть еще более верным, помог нам вам взять то, что Он хочет вам дать, помог вам оказаться сильным, сильным в тот момент, когда Господь скажет: кого мне послать? Кто хочет в очах Господних оказаться этим добрым и верным рабом и нуждается в молитве церкви? Можете пройти вперед сюда, и мы вместе помолимся.